Парень изумленно хрюкнул и стал заваливаться на спину. Я подхватил его и усадил на траву, прислонив спиной к стволу дерева. Его арбалет я на всякий случай разрядил и бросил болт в фонтан, затем немного подумал и отправил туда же сумку с еще 9 стрелами. После этого я положил бесполезное оружие парню на колени и, отойдя, оценил творческую работу. Сойдет. Издали он вполне похож на уснувшего. Очень рассчитываю, что охранник проспит до утра. Залезть с помощью паутинки на нужный балкон было делом 1 минуты. Дверь здесь была приоткрыта, и небольшой сквознячок играл с белыми воздушными занавесками. Я сделал шаг в комнату, пригнулся и стал ждать, когда глаза привыкнут к темноте. В комнате кто-то был, это несомненно. Слышалось чье-то умиротворенное сопение. Постепенно из мрака выступила кровать у дальней стены. Чтобы выйти, мне придется пройти мимо. Я почти дошел до двери, когда под ногами скрипнула половица. Я остановился, сморщившись, как от зубной боли. Человек повернулся на другой бок и вновь засопел. Еще один шаг, и вновь скрип половицы. На кровати нерешительно тявкнули. От неожиданности я едва не подпрыгнул. «Собака?» Тявканье сразу же повторилось. «Что такое ты, Биандер?» — раздался сонный голос. «Графиня Рантер, вот в чью спальню меня угораздило ввалиться!» «Раф! Раф!» «Что там, крысы?» Старуха привстала, слепо вглядываясь во мрак, но с кровати слезть не решилась. На мое счастье, ее проклятая псина тоже не отличалась храбростью и не спешила вонзить в меня зубы. «Это все мерзкий граф, мой масенький. Говорил я ему, что боюсь крыс, а его люди поселили нас в такую комнату. Тут даже пол скрипит. Чего уж говорить о серых чудовищах. Они только и ждут, чтобы попробовать моего бедного мальчика». «Раф!» — подтвердил Тебиандр. «Давай спать, мой хороший. Примерские крысы до нас не доберутся». Тебиандр для собственного успокоения еще раз тявкнул и затих. Мне пришлось отстоять все ноги, прежде чем я дождался сопения графини. Постаравшись как можно тише покинуть комнату, я вышел в коридор, являющийся точной копией того, по которому совсем недавно проходил мой путь. Тот же ковер, то же освещение и та же пустота. Я двинулся вперед, останавливаясь через каждые 2 ярда и вслушиваясь в тишину. Дверь справа от меня была приоткрыта. «А кто она?» «Помолчи. Некоторые вопросы могут довести до могилы». «Бледный». «Я всего лишь спросил. А я всего лишь дал совет, поменьше болтай языком. Ты же знаешь, граф любит укорачивать слишком длинные языки. Да и не знаю я, кто она. Мне сказали встретить, я и встретил. Остальное меня не касается». «Ладно, ладно, Ролио, забыли. Плеснуть венца?» «Нет. И прекрати курить эту дрянь. Голова раскалывается». «Да что ты заводишься-то?» Голос у человека был обиженный. «Меня беспокоит эта баба». Я осторожно заглянул в дверную щель, и в нос мне ударил слабый запах красавки. Бледный и еще один, тот, который курил, сидели за столом и кидали кости. Перед каждым высилась горстка разномастных монет. Ролио сидел ко мне спиной. Меня так и подмывало всадить ему болт промеж лопаток и в раз избавить свою голову от возможных проблем. «Прости меня, Ролио, но не о том ты, по-моему, беспокоишься. Тебе заказ надо выполнять». Парень до сих пор еще на ногах, а уже больше месяца прошло. «Ты занимайся своими делами, а я займусь своими», — прорычал бледный. Послышались шаги. Парень, идущий сюда, топал, как во время торжественного марша на парадной площади, так что я услышал его еще задолго до того, как он появился в коридоре. Отскочив от двери, я отчаянно озирался, ища, куда бы спрятаться. «Ты чего?» — послышался удивленный голос курильщика. «Там кто-то есть». «Где?» «За дверью». Я услышал, как отодвигается стул. В 7 ярдах впереди в коридоре были ниши, где стояли огромные в человеческий рост вазы с цветами. В нишах властвовала полутьма, и я бросился к ним, надеясь спрятаться за одной из ваз. Между вазой и стеной расстояние было совсем маленькое, и поместился я там с большим трудом. Отодвигать вазу вперед я попросту не рискнул, опасаясь, что она опрокинется. Мимо меня по коридору прошел человек. Его изрядно качало, будто он шел не по полу, а по палубе попавшего в шторм корабля. Иначе говоря, парень был изрядно пьян. Он едва не налетел на бледного, когда тот с метательной звездой в руке выскочил в коридор. «Идиот! — рявкнул бледный с презрительной гримасой, отталкивая от себя человека. Тот рухнул на пол. «Спасибо!» «Вот видишь, Ролео, никто нас не подслушивал», — сказал бледному напарник по игре в кости. «Я не подслушивал, да. Честное слово, я заблудился». «Заткнись». Бледный бешеным взором оглядел коридор, вертя в руках звездочку, а затем нехотя убрал оружие за пояс. «Пошли, Клоп. А ты, Олок, проваливай спать». «Спасибо». Бледный зло хлопнул дверью, оставив пьяницу на ковре. «А нервишки-то у Ролео пошаливают. Вот что значит невыполненный заказ». Я выскользнул из своего укрытия, пьяный пытался подняться с пола, и до меня ему не было никакого дела. Думаю, затея вокруг него шаманскую пляску с песнями «Под бой бубна», он бы и то не понял, что здесь происходит. Коридор кончился. Я вышел на памятный мне балкон над залом приемов. Сейчас, без музыки, снующих слуг и разодетых в шелка дворян, он казался пустым и холодным. Даже стражников у выхода нет. Ни свеч, ни факелов, ни фонарей. Тьма и спокойствие. Лишь тусклые квадраты света от окон на полу. В высокие аркообразные окна заглядывал выбравшийся из-за облаков месяц. Ковер кончился. Пол на балконе в коридоре был мраморным. К счастью, это обычный темно-красный с прожилками камень, а не сицилийская головная боль, на которой каждый шаг отдается сотней колоколов. Вновь я ощутил щекотку в животе и призывы ключа. В коридоре с портретами горели редкие фонари, и тени разгулялись по стенам, играя друг с другом в пятнашки. Предки Балистана Паргайда смотрели на меня с портретов, и в их глазах я что-то не замечал дружелюбной насмешки. Как бы это странно ни звучало, но люди, изображенные на картинах, жгли меня грозными взглядами. На миг меня пронзил суеверный страх. Я слышал сказку Фора, которую он рассказал мне еще в далеком детстве. Сказку о том, как люди с картин ожили и убили вора. Чушь. Суеверная чушь и ничего больше. Я бросил быстрый взгляд на Суовика Паргайда и отвернулся. Сагот, кем бы ни был художник, написавший портрет, этот сукин сын был явно талантлив. Не удивлюсь, если Суовик сейчас вывалится из картины прямо на пол. «Я здесь! Я тут! Узы зовут!» — пел мне ключ. Перед дверью спальни графа караула не было. Еще одна странность. Обычно высокородные любят ставить перед спальней парочку охранников, чтобы они защищали их неспокойные сны. Спрашивается, для кого я приготовил сонное заклятие? Я достал отмычки, вставил одну из них в замочную скважину, повернул. Не заперто. Дверь прикрыта, но не заперта. Я толкнул ее от себя, ожидая увидеть в спальне все, что угодно, вплоть до мертвого Балистана Паргайда с разорванным горлом. Как ни кстати вспомнился покойник кронсгерцог Патин и посланник, отправивший кузена короля во тьму. Но нет, спальня оказалась совершенно пустой. Возле стены, занимая большую часть комнаты, стояла огромная кровать. У окна маленький стол, на нем горящая свеча, рядом с ней массивная шкатулка. Граф любит подделки огров, и эта штука не была исключением. Она оказалась сделана из такого же темного металла, как браслет, подаренный Балистану Паргайду. Полустершиеся руны, изображение каких-то диковинных тварей, то ли животные, то ли кое-что похуже, но не в шкатулке сейчас было дело, а в том, что в ней лежало. Ключ звал, и я, как загипнотизированный, сделал шаг в его сторону. «Я здесь. Скорей. Бери. Узы зовут. Идем!» Шаги, раздавшиеся в коридоре, разрушили морг. Кто-то сюда шел, а я даже не закрыл за собой дверь. Спрятаться в комнате было негде. На окнах решетки. Кровать. Я достал из-за спины арбалет и юркнул под кровать, надеясь, что идущий по коридору пройдет мимо комнаты и не обратит внимания на открытую дверь. В моем убежище было тесновато, но отсюда я мог видеть всю комнату, точнее, ее пол. Пыли не было, и угрозы чихнуть в самый неподходящий для этого момент я не страшился. В комнату вошла женщина, обутая в туфельки красного цвета. Она остановилась возле столика со шкатулкой, и в ноздри мне ударил аромат спелой клубники. Лафреса. В коридоре вновь раздались шаги, и спустя несколько мгновений в спальню вошли высокие мягкие сапоги. Да-да, именно так. По крайней мере, для меня. Красные туфельки, высокие мягкие сапоги. Вот все, что я мог увидеть из своего убежища. «Пора?» — я узнал голос графа. «Да, звезды нам благоприятствуют. Как она открывается?» Милорд подошел к столику, раздался музыкальный звон, затем несколько быстрых щелчков. «Прошу вас, леди Йена». «Не называйте меня леди». «Как вам будет угодно, ле...» «Госпожа». «Или Лафресса. Так меня называет хозяин». «О!» — понимающе окнул граф. «Спаси! Скорей! Берут! Спаси!» Вопль ключа взорвался у меня в голове, и на мгновение в глазах стало абсолютно темно. «Ничего я не могу сделать, будь у меня хоть сотни арбалетов. Не думаю, что обычный арбалетный болт причинит Лафрессе хоть какой-то вред. Оставалось только ждать и молиться богам. Отойдите, я должна сосредоточиться». Лафресса запела на незнакомом мне языке, и новые крики ключа зазвучали у меня в ушах. Ноги в красных туфельках отбивали странный и завораживающий ритм, который переплетался с тихой песней Лафрессы и ртутным мороком растекался по замершей в ожидании комнате. «Спаси! Не хочу! Наши узы крепки!» Боль в ушах была невыносимой. Я сжал руками виски, но это нисколько не помогало. Песня Лафрессы становилась все громче и громче. Ее слова вплетались в музыку магии, звучали и гремели над моей головой. Я всем телом ощущал, как трещат путы, которыми связала меня с ключом Миралиса. Мне как будто дробили молотком пальцы. Наши узы крепки, как зачарованный, успокаивающий шепнул я. Крепки. Мне послышался облегченный вздох. Боль немного отступила. Но стоило Лафрессе повысить голос, и пальцы вновь заломило, а в уши как будто налили жидкого свинца. «Наши узы крепки», — вновь шепнул я. «Граф, мне нужна кровь. Я не справляюсь», — рявкнула Лафресса между завываниями.